Когда они попадали на большую землю, их узнавали сразу — ленинградские дети. И их не узнавали. Узнавали по старческим личикам, походке, но прежде всего по глазам, видевшим все то, что ленинградцы скрыли от большой земли. Ольга Бергольц. Знакомые же или родные, если встречали своих, часто не могли их узнать, как тот военный, об этом в записках вспоминает о себе Лидия Георгиевна Охапкина, что вскочил на прибывшую в Череповец машину, посмотрел на жену детишек своих и хотел слезать. Не узнал. А когда позвали папка, он взглянул еще раз и зачем-то шапку снял. Галина Александровна Марченко лишь после того, как выехала из блокадного Ленинграда, поняла, какая она на нормальный взгляд. В Вологодской области мы попали в какую-то деревню, и рядом оказалась деревня, в которой у моей соседки жили родные. А девчушечка их приезжала когда-то в Ленинград, к нам заходила в гости, и вот когда мы приехали, она обратилась ко мне: «Бабушка, а где Галя?» «Это о вас, 13-летней. Так были одеты?» «Так была одета. Да и сама кожа до кости. Ладно, говорю. Галя, это я!» Она заревела и говорит: «Я тебя не узнала». Троицкая Ольга Гавриловна, Дегтярный переулок, 39, воспитательница детского дома, припоминает о первых впечатлениях реакции детей, когда они из блокадного, уже ставшего привычным, мира попадали в нормальный, обычный. Первые впечатления, ребят. «Ольга Гавриловна, посмотрите, трава растет!» А мы ее тут же выстригали и ели. Или: «Вы знаете, наш проводник картошку варит, а шелуху выбрасывает!» С ужасом говорили они мне. И вот я рассказала проводнику об этом. Она говорит: «Ну уж, картошкой-то я вас угощу». И мы сидели и ждали, пока она нас угостит, но так и не дождались. В группе у меня была девочка, фамилию ее забыла. Ее привезли с какого-то маленького полустанка. Там на ее глазах сожгли поселок, убили мать и остальных жителей. А она куда-то забилась и таким образом спаслась. Она сидела как мышка, но все-таки ребенок. Хотелось ее как-то оживить. Что-то ей расскажешь. Но она никак ни на что не реагирует. Я обратилась ко всем своим родственникам поискать у себя, чтобы дать ей какие-то игрушки. Наконец я собрала какие-то пестрые лоскутки и принесла ей. И вдруг она к ним потянулась. Или один мальчонка. По Ладожскому озеру плыла баржа. Ее разбомбили, все утонули, а на мальчике была отцовская куртка, надувной жилет. И он в ней не утонул. И вот нам передали его в детский дом. Мальчишка ходил как волчонок, никого не подпускал к себе и не разрешал снять с себя эту куртку. Или Люся Волкова. Ее забрали из какого-то дома, она лежала в квартире с трупом матери. Маленькая девочка лет 8. И вот когда мы переехали уже в Ярославскую область, она ночью как заплачет. Я говорю: «Люсенька, что с тобой? У меня зубы болят». Ну, конечно, никакие зубы у нее не болели. И вот она обнимет меня, прижмется и успокоится. Я помню, что раздался какой-то странный звук во дворе. Я спросила маму, и она сказала, что ничего страшного, что это отдирают доски от забора. Оказывается, это зенитки готовили. Это было в самом начале войны. Вот первое детское впечатление о начале войны. Это рассказывает Жанна Эмильевна Уманская, которая сейчас поет в академической капелле. На улицу я выходила очень редко, очень редко. Видела этот заснеженный город, страшный беспорядок на улицах, массу трупов. Мама как-то старалась отвлечь мое внимание. Видел я и последнюю агонию человека. Человек карабкался, не мог встать, цеплялся за стенку. Ужасно было. Но в детское впечатление это как-то не вселяло такой ужас и отчаяние, потому что это проще тогда казалось. Сейчас же умом понимаешь, сколько жуткого пришлось пережить. Запомнил я блокадную елку новогоднюю. Возможно, это будет интересно. Я ребенком тогда была. Это был трагический день, 11 января, день, когда умер отец. Где он умер? Дома. Ему пришла повестка на фронт, он был офицером запаса, высший комсостав. А до этого он был на окопах. Очевидно, там очень тяжело было с продуктами, он пришел весь опухший. И вот когда он пришел по этой повестке в военкомат, ему сказали, что на фронт ему уже нельзя идти, забраковали. И как-то быстро-быстро, я считаю, подкосило всех оставшихся мужчин в Ленинграде. Это как раз первая зима, первые месяцы 42-го уже года. Он мне отдавал потихоньку от матери все крохи жалкие, которые ему выпадали. Я этого не понимала, чтобы отказаться. В общем, он себя обкрадывал. Он уже лежал, не вставал и все пытался как-то меня поддержать, как-то мою жизнь сохранить. Теперь это все понимаешь. Не помните, о чем он говорил с вами? Этого не помню. Он мало говорил. «Береги мамочку», — говорил он. «Слушайся ее, не расстраивайся, если что-нибудь случится», — иногда говорил. Но я не понимала, что должно случиться. Вот 11 января дали билет на елку. Я уже не помню происхождение этого билета. По-видимому, я должна была учиться где-то в первом классе. Пошла я одна. Сказано нам было, что такой мешочек должны сшить. Эти мешочки надевали под шубенку, чтобы никто не видел, как понесу обратно подарок, потому что люди были всякие и озверевшие от голода были. Не все могли держать себя в руках, не у всех оставалось чувство порядочности, всякое случалось. И вот как сейчас помню, тощие мы все какие-то, маленькие, заморенные дети, и такой же фокусник-мужчина, пиджак на нем болтается, горло шарфом повязано. Он пытался показывать какие-то фокусы, и такие безразличные сидят ребятишки. Потом не выдержали, и один спросил, а скоро нам обед будут давать? Насколько мало детского оставалось у нас у всех? Ну, дали обед. Он показался роскошным по тем временам, и подарки дали. Не помню, что там было, яблоко, печенье, какая-то конфета. Я запихала этот подарок в мешочек и под пальто. Но если кто-нибудь обратил бы внимание, то на моей физиономии ясно было написано, что я что-то страшно берегу, несу, руки сжаты около этого подарка, выражение испуганное. Я благополучно принесла этот подарок домой, и когда мы с трудом согрели чай, буквально на свечке, мама говорит, иди разбуди папу, он что-то крепко спит, у нас будет праздник, пусть у нас это будет Новый год. Нам нечем было встретить Новый год, когда он был. Мне показалось, что отец как-то очень странно раскидался, раскрылся. Он всегда меня просил, «Жануля, подоткни мне одеяло. Тут дует, там дует». Я пришла, «Папа, пап, папа, пап». А он, в общем, никак. Я закричала, маму позвала, мама говорит, успокойся, успокойся, он спит, и увела меня. А он почему-то в другой комнате лежал. Он еще раньше попросился. Может быть, он чувствовал свой конец, и его перенесли туда. До меня это не доходило. Я не понимала. Я даже никогда не спрашивала, почему он в другой комнате лежал. И так решила, что женщины в одной комнате, а мужчины должны быть в другой. Короче говоря, наступила его кончина. Умер еще у нас сосед. Мы общими усилиями снесли их на кухню, завернули в одеяло. Месяц они лежали на кухне, потому что сил не было их унести. И меня до сих пор удивляет полное отсутствие страха перед мертвым телом. Никакого ужаса мы не испытывали. И если только раздавался какой-то шорох в квартире, мы ползли на кухню посмотреть, не проснулись ли они. потому что большинство ленинградцев были уверены, что многие заснули летаргическим сном, как бывает от голода. Не заснули ли они? А вдруг они проснулись? Вот никак не хотелось примириться со смертью, но, по-видимому, чудес не бывает. Я заходила часто. Мама меня стала пускать, потому что я никак не реагировал на то, что отец мертвый, не понимала, что мертвый, и думала, что он заснул, думала, что он проснется. Знали о летаргии? Да, знала, что бывает летаргический сон. Это объяснила мне мама. Но сама она не верила. Нет, она знала, что это конец. А из ума не идет та новогодняя елка, замаренные дети и такой же замаренный фокусник-мужчина. Он показывает фокусы, сидят безразличные ребятишки, и все мечтают об обеде. И сам фокусник, и его зрители. И невозможно было ничем развлечь, вернее, отвлечь от желания есть. О новогодних елках 1942 года помнят многие школьники. Обычной для тех дней школьная елка была, например, у Леонида Петровича Попова. Ныне он инженер и, кстати говоря, много помогал нам в сборе материала. Сидели мы в классе, окна были затемнены, в коридорах тоже. Нас развели по классам. Когда мы пришли, был концерт. Я его не помню. Помню, елка без огней стояла. Сумеречный свет дня. Недавно я с дочерью пошел в эту школу на елку, встал у окна и стал вспоминать. Помню, как мы сидели, но какой там был концерт, совсем не помню. Никакого внимания на него не обратили. Сидели мы в пальто, а потом пошли в столовую. Школа помещается на проспекте Металлистов за гигантом. Приглашение нам разослали на 5 января. До войны я кончил 5 классов. Зиму 41-42 года совершенно не учился. Сидел у печурки в штабе объекта. Мать была начальником объекта. Кто-то, кто не знаю, отыскал меня и моего товарища Арвида Калнина. Мы пошли на елку вместе. Матери наши дома сидели, беспокоились. Мы ушли утром. Часа в 3 мы пообедали, нам дали обед. Была тревога, нас спустили вниз. Долго стояли на подвальных лестницах. Потом стало темнеть. Решили, видимо, дело идет к концу. Поднялись, хотя отбоя тревоги еще не было. Пошли в столовую. Учителя шли с лучинами. Одна из них, Шарова, она сейчас живет в Ярославской области, была нашей первой учительницей. Учителя ходили между столами и смотрели, все ли нам дали. Мы сидели смирненько, тихо. А елку-то мы видели еще до этого в актовом зале. Стояла большая елка. Учителя ее сделали. В столовой мы разделись. Раздали нам суп из хряпы. Котлеточка маленькая, хряпа на гарнир. На третий был кисель из эссенции. Пообедали, быстренько все съели. Пошли по классам. Каждый класс пришел к себе. Там на ощупь стали раздавать, сосчитано каждому было, 18 изюминок в шоколаде. Каждый проверил, 18 изюминок. Спрятали, ни одной не съедим здесь, съедим дома. Это было уже в 6 часов вечера. Матери страшно беспокоились. У нас могли отобрать подарки, могли избить. Мы выходили из школы по 2-3 человека и, пробираясь почти на ощупь, пришли домой. Матери обрадовались тому, что мы пришли и еще подарки принесли. Он не помнит, что за концерт был и что была за елка, а прежде всего помнит 18 изюминок в шоколаде. Казалось бы, все ясно. Но вот на что невольно обращаешь внимание. Все ребята отчетливо сознают, что не обратили внимания на фокусника, на концерт, на елку. Свое безразличие помнят, свою недетскость. Задним как бы числом осознают и эту елку, устроенную с таким трудом, и этого фокусника, все невоспринятое ими, то, что для них как бы не было, и тем не менее было. Мария Ананьевна Щелыванова живет сегодня одна денешенька и, может, поэтому так остро помнит, вспоминает своего приемыша Валерия. Еще до войны он ушел из пьяного дома родной матери, потом сбегал и от ласковой приемной матери Марии Ананьевны, а затем убежал уже навсегда на Ленинградский фронт. Этот поразительный, даже когда смотрит с детской фотографии мальчик, ленинградский гаврош, в ее рассказах предстает таким живым, таким живучим. Никак не хочет он остаться, раствориться в успокоительном «никто и ничто». Он, именно он хочет жить в нашей с вами памяти, в наших сердцах, жить и сохраниться своенравием, независимостью короткой своей жизни ленинградского мальчишки. У нас у правхоза был не очень грамотный Кононович. В июле он меня позвал, тогда карточную систему объявили. Я ему помогла в выдаче карточек, и когда пришла домой, еще во дворе вижу Валерий. Он в окно смотрит и говорит: «Тетя Муся, здравствуйте, я пришел. Это ваш приемыш, снова вернулся». Да, мы до войны его усыновили, и все было хорошо, но перед самой войной он вдруг пропал. Мы так переживали с мужем. Война началась, объявился наш Валерий. У него мать алкоголичка. Они жили около Невского. Почему он воришкой стал? Там воришки были, и он, значит, подпал под их влияние. Они его взяли, потому что у него быстрый взгляд. Я вам карточку покажу. Мальчишка был такой занятный, веселый. Про него в школе говорили: или это будет великий прохвост, или знаменитость какая-то. В общем, он меня так обрадовал: «Тетя Муся, я пришел». Я говорю: «Ну ладно, а что я буду с тобой делать?» Он мне поставил такое условие: «Устраивайте, тетя Муся, пожалуйста, меня в ФЗУ, здесь, около Андреевского собора, только туда». Из школы он был исключен за свои шалости, озорник был такой. Мы тогда наняли ему двух учительниц. Одна учительница была по всем предметам, старенькая, ей 70 с чем-то лет было, а другая студентка, она по арифметике с ним занималась. Он ходил к ним заниматься перед войной до тех пор, пока не сбежал. Эти учительницы были в восторге от него, такой способный, что прямо за 4 месяца прошел годовую программу. И вот он появляется и говорит: «Я пойду в ФЗУ», а ему всего 12 лет. Я пошла к Анашкину, директору ФЗУ. Он говорит: «Мы его не можем принять, ему лет мало, и надо справку из школы». А в школе он не учился. Тогда я пошла к Марии Константиновне и говорю, что мне нужно Валерия устраивать в ФЗУ. Дайте справку, что он прошел там все. Она дала такую справку, заверила ее. И вот вы знаете, я несколько раз ходила в это ФЗУ, и все мне отказывали. Я прямо плакала. Говорю: «Он мне не родной. Муж у меня ушел добровольцем. Как же мы будем жить? Я очень прошу вас принять». И после многих хождений я как-то прихожу, Валерий меня уже встречает, и говорю: «Ну, скажи мне спасибо, Валерий, тебя приняли в ФЗУ». Он был экспансивный мальчишка. Он выразил свое спасибо, знаете как? Распластался и поцеловал мне ногу. Я и до сих пор не могу забыть, как он был рад. Стали мы жить с Валерием. Ему шинель выдали чуть ли не до пят, он был маленького роста, ведь 12 лет. Там мальчишки большие. Вот однажды мастер мне прислал записку: «Надо с вами поговорить». Ну, я пришла. Он говорит: «Ваш сын прямо золотые руки, просто удивляемся, как все у него получается. Но вы знаете...» И выдвигает ящик стола, полный стол денег. Вот, говорит, отбираем у мальчишек деньги и у вашего сына. Вы даете ему деньги? «Какие у меня деньги? У меня денег нет». «Вот, забирайте. У него 60 рублей взяли». Оказывается, матери, которые эвакуировали детей, часто забывали сумочки в магазине и даже карточки, а мальчишки из ФЗУ все подбирали. Один раз Валерик мне говорит: «Тетя Муся, У меня такой блат. Вы хотите иметь крупу, рыбу? Я говорю, откуда у тебя может быть блат? А он пожимает плечами и говорит, а у меня есть блат. Я могу все устроить. Вот такой шпингалет мне такие вещи говорит. Я могу все. Я говорю, как же так? Сейчас все по карточкам. И отказалась от этого. Вот однажды он приходит и говорит, а вообще-то врать он умел, как Хлестаков, еще почище. Тетя Муся, представьте себе, я захожу в магазин молочный, а там работает тетя Нюша, подруга моей мамы. Она говорит мне, Валерий, как ты попал в этот район? А я живу тут с тетей Мусей. Как же ты живешь? Может быть, ты будешь ходить сюда ко мне за молоком? Ты бери бутылочку, и я тебе буду наливать молока. Я, не подозревая ничего, даю ему полулитровую бутылочку. Он приносит это молоко и почти все сам же выпивает. И вот однажды, а он уже сделал себе такие погоны, красные матерчатые, мальчишка маленький, подпоясался ремнем и шашку сделал себе из дерева, с мальчишками в войну играет. И вот один раз я и говорю, Валерий, иди домой, я тебе должна штанишки постирать, ты переоденешься, а я выстираю. Когда я взяла эти штанишки, в кармане оказались карточки. По карточкам он получал молоко, вот и все, по детским карточкам. Я его позвала и говорю, Валерий, я у тебя нашла детские карточки. И ты мог получать детское молоко? Есть у тебя совесть или нет? Как ты меня обманул? Как мне с тобой жить после этого? Его это передернуло, он сказал. Ну, тетя Мося, с вами каши не сваришь. Я говорю, чтобы этого больше не было никогда. Ты знаешь, что такое маленькие дети, что такое для них молоко? А карточки у тебя, я нашел их, мало ли что нашел. Это же детские карточки. Зима настала. У него был парень, знакомый в нижнем этаже, так лет 16. Я говорю, Валерий, вот как было бы хорошо, если бы ты съездил с ним на правый берег Невы. Там картошка в поле есть еще. Говорят, и капуста тоже. Взял бы капусты, и мы с тобой что-нибудь сделали. Он говорит, ну что ж, тетя Мусь. «Пожалуйста, я могу поехать, я договорюсь с Колей». И вот в воскресенье утром они отправляются туда. Я ему дала мешок. И вот знаете, как я мучилась, потому что начались обстрелы. Думаю, что я сделала? Послала ребенка за капустой, а там обстрел. Ругаю себя, места себе не нахожу. Уже 5 часов, и 6, и 7, а его все нет. Ну, думаю, пропал Валерий из-за меня. И вдруг 9 часов он является. И такой, знаете, вот как Дед Мороз с мешком. И вот он так в 3 погибели согнулся, идет, как странник Божий. Я говорю, Валерий, ты жив? Он говорит, да, тяжело было. Переправлялись на катере, 5 рублей, а я ему 5 рублей дала с собой. Не понадобились, тетя Мусь. Возьмите. Я взяла эти 5 рублей. Он привез мне 5 кочанов капусты. Я эти кочаны потом посолила. Он мне, например, мог сказать, ложась спать, «Тетя Мусь, сегодня у нас собирали на Красную Армию. Пришлось дать 25 рублей». Я прямо с ужасом думаю, откуда у него 25 рублей? Я же ему не даю, значит, ворованные. Так и есть. Значит, он остался воришкой. Я молчу. Мне просто неудобно говорить, что ты украл и дал Красной Армии. Вот здесь, на набережной, а мы жили у Большого проспекта, был когда-то такой ресторан «Золотой якорь». А теперь это была столовая этого ВЗУ. Вот однажды он мне говорит, «Тетя Мусь, завтра детям будут давать шоколад по 25 грамм, вот такой кусочек шоколада». Но, вы знаете, я не люблю этот шоколад. Я могу отдать его вам. А вам дадут батончики соевые. А ведь батончики я страшно люблю. Давайте меняться. Это он от души хотел сделать мне приятное. Но однажды он меня действительно потряс. Вдруг он приходит, а он такой голодный был. Хотя им давали 400 граммов хлеба, но он не мог наесться. Он такой маленький был, голодный, и еще перед войной он набегался, неизвестно где был. Вот пришел в комнату ко мне и говорит: «Сейчас кое-что я вам покажу». Лезет за пазуху, достает маленький сверточек в бумаге. «Тетя Муся, чем я вас буду угощать сейчас, вы не поверите. Нам на ужин дали по куску пирога белого. И вот, тетя Муся, я принес вам. Я не притронулся к этому пирогу. Представляете, какое сердце было у этого мальчишки, у воришки-то. Я говорю: давай пополам разделим. Нет, нет, тетя Муся, я только для вас принес». И он действительно от сердца это сделал. С этим пирогом он, голодный мальчишка, шел две остановки. Какой человек мог быть, если бы не погиб? Этот случай просто меня потряс. Вдруг он пропадает. Нет и нет его, не идет ночевать. Я пошла в ФЗУ, говорю: скажите, пожалуйста, где Валерик? Может быть, послали куда? Мне говорят: знаете, ваш Валерий с мальчишками, те больше, по 17-18 лет, все они убежали на фронт. Так он сбежал, и больше я никогда не видела Валерика. Это начало 42-го года? Да, это было зимой 42-го года. Больше я его не видела. Наводила справки и после войны. Ничего. Сбежал на фронт, пропал. Может быть, под обстрел попал. Очень многие садились в поезда. Поезда попадали под обстрел, бомбили, все горело. Так Валерий пропал. Я его не могу без слез вспоминать.